Белом доме. США отвергают претензии Пекина на суверенитет над водами, окружающими эти искусственные острова, настаивая на верховенстве международных законов о свободе мореплавания. Американский спецназ не будет участвовать в рейдах и боевых действиях в Сирии, заявляют в Белом доме. По словам заместителя советника по национальной безопасности Бена Ротса, американские военнослужащие не будут сражаться вместе с силами, действующими на территории Сирии. Тем не менее, как отмечает «Голос Америки», Ротс допустил вероятность возникновения ситуации, когда американским военным придется противостоять врагу. На прошлой неделе президент США Барак Обама разрешил отправить в Сирию 50 военнослужащих из состава сил специального назначения для координации действий сирийских повстанческих отрядов и международной коалиции в борьбе с Исламским государством, запрещенной в России экстремистской группировкой. Военнослужащие США прибудут в Сирию в течение ближайших недель. В школах самопровозглашенной Донецкой Народной Республики с этого года вместо украинского языка и литературы изучают два новых предмета – язык народов Донбасса и литература народов Донбасса. Об этом со ссылкой на сообщения местных жителей пишут украинские сайты «Обозреватель», «Листок» и «Подробности». В сообщениях приводятся фотографии табелей с оценками, опубликованные в социальных сетях. В Финляндии будет введен так называемый безусловный базовый доход 800 евро в месяц для каждого гражданина страны в обмен на социальные льготы. Как сообщает украинский сайт, согласно разработанной Институтом социального страхования КЕЛА программе, во время пилотной стадии проекта с ноября 2016 года каждому финну государство будет выплачивать необлагаемую налогом сумму в 550 евро в месяц, которая постепенно будет повышена до 800 евро. Эта сумма должна заменить все социальные льготы.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Тбилисский городской суд сегодня вернул телекомпанию «Рустави-2» бывшему совладельцу, бизнесмену Кибару Халваши. Судья Томас Уртмелидзе частично удовлетворил его иск. Напомню, Халваши утверждает, что он был вынужден продать свою долю еще в 2006 году под давлением прежних властей страны. Судебная тяжба, между тем, между бывшим и нынешними владельцами «Рустави-2» продолжалась почти три месяца и пока далека от завершения. Свет Чедлишвили с подробностями.
Судья Томас Уртмелидзе удовлетворил два требования из семи, которые содержались в иске бизнесмена Кибара Халваши. Аннулировал договор от 2006 года о продаже «Рустави-2», который лишал Кибара Халваши прав на телеканал, и перераспределил доли компании.
Владельцем 60% акций вещательной компании «Рустави-2» признать Кибара Халваши. Остальные 40% акций телекомпании вернуть ООО «Панорама», являющегося собственностью Кибара Халваши.
Зачитывал судья Томас Уртмелидзе. Но договорить ему не дали. Адвокаты нынешних владельцев «Рустави-2» с шумом покинули зал заседания, выразив таким образом протест против вынесенного решения. Свой гнев представители стороны защиты продолжили выплескивать перед журналистами уже в коридорах суда. Вот что сказал адвокат «Рустави-2» Заза Бибилашвили.
Произошло то, что мы и ожидали. Сегодня в Грузии была оформлена темная евразийского типа диктатура Бедзины Иванишвили. Это просто беззаконие. Это преступление, совершенное руками судьи Тамаза Уртмелидзе. И он обязательно понесет за это ответ. Мы не согласны с этим решением и сделаем все, чтобы оно не стало окончательным. Мы обязательно обжалуем это решение. Мы используем все возможные пути для того, чтобы справедливость восторжествовала.
Заявил Бибилашвили. Однако, как выяснилось, обжаловать решение суда Уртмелидзе могут не только адвокаты Рустави-2, но и их коллеги, нанятые Кибаром Халваши. Так, адвокат бизнесмена Паат Асалия не исключил перед журналистами такого развития событий и объяснил, почему.
Все наши требования были важны для нас, однако из 7 требований судья удовлетворил всего 2. Мы не считаем такой результат удовлетворительным. Исходя из этого, мы после того, как получим на руки постановление судьи, посовещаемся и примем решение, обжаловать или нет в апелляционном суде ту часть постановления, которая не была удовлетворена.
Сказал журналистам Салия. Судья не удовлетворил требования истца, которые касались возвращения авторских прав на ряд телепередач вещательной сетки «Рустави-2», а также налога телеканала. Кроме того, судья отказал бизнесмену в требовании возместить ему сумму 18 миллионов долларов, которую Халваши намеревался получить в виде компенсации за ущерб, нанесенный ему за годы работы телеканала не под его руководством. Между тем, руководство оппозиционной телекомпании, несмотря на то, что суд принял решение не в их пользу, намерено продолжать вещание в обычном режиме. Об этом заявил генеральный директор «Рустави-2» Ника Гварамия. Во время своего выступления, сразу же после завершения судебного процесса, он напомнил, что накануне Конституционный суд Грузии принял к рассмотрению иск юристов «Рустави-2» и приостановил норму Гражданского процессуального кодекса о незамедлительном исполнении судебного решения.
Для нашей компании это постановление не значит ничего, исходя из решения, которое вчера принял Конституционный суд. Но отмечу, что сегодняшнее решение стало твердым и неоспоримым доказательством того, что судебная система в Грузии больше не существует. По правде говоря, даже в том случае, если бы Кибар Халваши был прав, то его позиция была защищена настолько слабо и необоснованно, что в честном суде он попросту бы не смог победить. Потому скажу, что разговоров, иллюзий по поводу справедливого суда больше нет.
Сказал Гварамия. Позже специальное заявление распространил и Кибар Халваши, заявив, что сегодня произошло то, чего он ожидал и за что боролся в течение 10 лет. По словам Халваши, в суде проиграл Миша Саакашвили, который больше не является хозяином «Рустави-2». Что касается представителей грузинской власти, которые весьма неохотно комментировали сегодня решение суда, то премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили заявил, что для него главное, чтобы права журналистов, работающих в телекомпании, после оглашения этого постановления не нарушались. Представители стороны защиты «Рустави-2» между тем заявили, что на обжалование решения в апелляционном суде потребуется от 4 до 6 недель. Если решение апелляционного суда их не устроит, то адвокаты «Рустави-2» намерены подать жалобу в Верховный суд. Именно то решение, которое примет Верховный суд и будет обязательным к исполнению. Звиатом Чедлишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Госкомитете информации и печати самопровозглашенной Республики Южная Осетия состоялся брифинг с начальником управления государственной статистики Иналом Тибиловым, в ходе которого были объявлены предварительные итоги всеобщей переписи населения. По ее результатам, численность населения Южной Осетии составляет 51 тысячу человек, из которых около 30 тысяч проживают в Цхинвале. По словам главы статуправления, о точных данных можно будет говорить через 2 месяца, когда будут обработаны все переписные листы. Своими впечатлениями от первых итогов переписи с Муратом Гукимуховым поговорили югоостенские эксперты.
Мои собеседники подчеркивают, что их комментарии по поводу предварительных результатов переписи – это скорее впечатление, сопоставление цифр с личными наблюдениями, нежели конкретные выводы или оценки, для которых пока явно недостаточно данных. Нет, к примеру, исследований демографов по итогам переписи, на которые можно было бы опереться в своих суждениях. По мнению руководителя общественного движения «Твой выбор Осетия» Алана Джусоева, результаты переписи – это не повод для оптимизма или разочарований. Просто эту цифру надо принять как данность. Исходя из нее, строить свою жизнь дальше, говорит Алан Джусоев.
Ну, 51 тысяча, так 51 тысяча. Значит, надо, исходя из этого, выстраивать дальше политику, экономику и все остальное. Просто здесь нюанс в том, что идут небольшие нестыковки по выборам и вот этой переписи. Последние выборы 2012 года показали, по-моему, количество избирателей 32 тысячи. Это получается, что у нас в районе 18 тысяч молодежи до 18 лет. Я думаю, Вообще цифры вещь такая, что они должны соответствовать друг другу. И должна быть прозрачная и логичная связь двух цифр с другой.
Явный диссонанс.
Ну да, это диссонанс.
При таком соотношении средний возраст населения должен быть лет 20, как в Чечне.
Ну да, 20-25, да. В любом случае, что было, как бы, то сейчас перепись – это данные, на которые будут опираться. Этим данным перепись надо будет соответствовать, потому что любой отход от этих официальных данных, допустим, в политических каких-то мероприятиях, там, выборы президента, выборы парламента, какие-нибудь плебисциты, это любой человек может уже в суд на них подавать.
Югостинский общественник Тимур Скурбати, напротив, воодушевлен предварительными результатами переписи. Он полагал, что ее результаты будут куда скромнее. Можно предположить, говорит Тимур, что из 51 тысячи хотя бы 47 – это осетины. Против 65 тысяч, населявших республику в 89 году. Таким образом, считает Тимур Скурбати, отток населения за 20 лет конфликта не был таким уж катастрофическим, как его описывали многие местные эксперты, говорит Тимур Скурбати.
Честно говоря, в меня это вселяет оптимизм, потому что, начиная с 1921 года, число населения автономной области не росло. Осетины активно мигрировали и в Грузию, и в Россию. И то, что сейчас вот 51, я думаю, что 2008-го пошла обратная миграция. И число населения возросло за счет этого. Потом, насколько мне известно, в 2014-м число родившихся детей было 451, если мне не изменять память. А в этом году уже в сентябре было 700. То есть, очевидно, тенденция роста.
Откуда эти данные?
Я просто спрашивал в роддоме. Ну, здесь нужно учесть еще и то, что рожают в том числе таджики. Здесь появились таджики, узбеки. Я думаю, около 1000 их тоже будет.
Это гастарбайтеры, которые остались жить в Южной Осетии, такие есть?
Ну, нравится. Здесь многие предпочитают остаться, получить местное гражданство. Азербайджанцы появились. У нас азербайджанцев практически не было. Я думаю, это тоже неплохо. Хотя многие опасаются там что-то, но я думаю, это нормально, пусть живут, работают. Язык многие освоили, не вижу в этом ничего страшного.
Многие из моих сегодняшних собеседников, с кем я обсуждал предварительные итоги переписи населения в Южной Осетии, говорили, мол, понятно, что перепись проведена по международным стандартам, но в случае с Южной Осетией, где за постсоветский период не проводилось никаких социологических исследований, можно было бы расширить круг вопросов, чтобы составить более детальную картину общества. Например, уточнить специальности, которыми владеют жители республики. Наверное, это вполне естественное желание людей знать о себе как можно больше. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
К другим темам. Пассажиры упавшего в Египте российского самолета А-321 погибли из-за разных типов травм. Об этом свидетельствуют результаты судебно-медицинской экспертизы, оказавшейся в распоряжении телеканала Life News. Официального подтверждения этой информации пока нет. Ранее сообщалось, что непосредственно перед исчезновением самолета с экранов радаров бортовой самописец зафиксировал нехарактерные для штатного полета звуки. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на информацию. Информированный источник в Каире, рассказывает журналист русской службы «Радио Свобода» Наталья Джампаладова.
Нехарактерные для штатного полета звуки были зафиксированы на борту разбившегося аэробуса А-321 за несколько мгновений перед тем, как самолет пропал с экранов радаров. Об этом во вторник днем сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник в Каире. Собеседник агентства рассказал, что из записи разговора летного экипажа с диспетчерами становится ясно, что за 4 минуты до исчезновения самолета с радаров ситуация на борту оставалась штатной. Ничто не указывало на какие-либо неполадки, экипаж сигнала бедствия не подавал. Судя по записи, нештатная ситуация на борту произошла внезапно и стала неожиданностью, сказал источник агентства, не уточнив, что именно могут означать упомянутые им нехарактерные для штатного полета звуки. Расшифровка бортовых самописцев разбившегося аэробуса началась в понедельник. Официальных комментариев о ходе этой работы пока не было. Также продолжаются поисковые работы на месте крушения самолета. Они завершатся только после обнаружения всех тел погибших и всех фрагментов фюзеляжа лайнера, сообщил представитель МЧС России. Агентство ТАСС со ссылкой на свои неназванные источники сообщает, что на месте трагедии найдены неопознанные элементы, которые не относятся к конструкции самолета. Они направлены на экспертизу. Издание Wall Street Journal, ссылаясь на источники, знакомые с ходом расследования, сообщает, что на высоте 10 тысяч метров, когда самолет только начал падение, фюзеляж лайнера оставался практически целым. Значительные куски корпуса начали отделяться от самолета на более низкой высоте. Примерно, когда самолет был на высоте 4,5 тысячи метров. Собеседники издания пришли к выводу, что такое развитие событий мог вызвать разрыв фюзеляжа или серьезный отказ систем самолета. Независимый авиаэксперт, в прошлом инженер-конструктор УКБ имени Сухого Вадим Лукашевич в эфире «Радио Свобода» также не исключил, что самолет мог разрушиться именно на такой высоте.
Первые, значит, 20-22 минуты после взлета самолет штатно, плавно набирал высоту порядка 9,6 километра, то есть заняв эшелон 30 тысяч футов. И в этот момент он начал буранить горизонтальный полет. Вот представляете, за 20 минут он набирает высоту 9,5 километров, а потом он за минуту резко набирает еще километр. Скорость при этом не падает, что говорит о том, что двигатели, скорее всего, работали. Почему этот процесс прошел за минуту? Естественно, когда вот он стал задирать нос на вот этом, скажем, эшелоне, то он вышел на закритический угол атаки, он фактически просто свалился в штопор. Гражданские самолеты очень плохо в штопор входят, но если в него попадают, они практически не выходят. Штопор — это такая нисходящая спираль, в процессе которой самолет идет за критический угол атаки. Большая перегрузка, 2-2,5 единицы. Вот от перегрузки он мог разрушиться. Сказано было о том, что радиус выпадения обломков длиной 8 километров, шириной 7. Это ровно в 2 раза меньше, чем сектор выпадения обломков Малазийска, который был сбит над Донбассом. Там где-то было 50 километров. Так как здесь все это меньше, можно говорить о том, что он разрушился на высоте, ну, наверное, в 2 раза меньше. 5-6 километров, может быть, 4.
Говорил Вадим Лукашевич. Ранее представители Межгосударственного авиационного комитета заявили, что аэробус А-321 разрушился в воздухе на большой высоте. А руководство компании-перевозчика Metrojet назвало единственно возможной причиной крушения лайнера внешнее воздействие на самолет. Несмотря на то, что авиакомпания отмела возможность катастрофы из-за ошибок экипажа, газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники заключает, что человеческий фактор мог стать причиной падения самолета. По мнению собеседников издания, какая-то неисправность могла заставить экипаж перейти в режим ручного управления, с которым пилоты, привыкшие к автоматическому управлению, не справились. Эксперты американской частной расследовательно-аналитической компании Stratfor в понедельник вечером опубликовали свои выводы о причинах крушения самолета. Они пришли к заключению, что, скорее всего, на борту произошел взрыв бомбы. Версию технической неисправности или ошибки экипажа они сочли маловероятной. О возможном взрыве на борту самолета, бомбы или топливных баков может свидетельствовать и тепловая вспышка, которую зафиксировал американский спутник во время крушения аэробуса над Синайским полуостровом. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники в Министерстве обороны США. Высокопоставленный представитель Пентагона позднее подтвердил телеканалу ABC, что вспышки были зафиксированы в том же месте и в то же время, когда над полуостровом пролетал российский самолет. Однако он предположил, что пока слишком рано говорить, чем были вызваны эти вспышки. С крушением самолета они могли быть и не связаны. В пользу версии взрыва косвенно могут свидетельствовать также и результаты судебно-медицинской экспертизы, которые оказались в распоряжении телеканала Life News. По данным издания, пассажиры, сидевшие в разных частях самолета, погибли от разного типа травм. Сообщается, что те, кто сидел в основной части самолета, умерли из-за потери крови, черепно-мозговых травм и многочисленных переломов. У пассажиров, сидевших в хвостовой части лайнера, были обнаружены взрывные травмы с ожогами. Участки обгоревших тканей уже отправили на экспертизу. Их следует на наличие следов взрывчатки. Официального подтверждения этой информации нет. Египетские исследователи опровергают версию взрыва. Как сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник комиссии по расследованию катастрофы, на обследованных уже фрагментах аэробуса следов взрывчатых веществ не обнаружено. Египетские власти исключают версию теракта, называя основной причиной крушения самолета технические проблемы. Президент Египта Абдель Фаттах назвал пропагандой утверждение группировки, связанной с запрещенной в России организацией «Исламское государство», которая в первые часы после трагедии взяла на себя ответственность за крушение лайнера. Российские власти тоже не поверили в то, что к авиакатастрофе может быть причастно «Исламское государство». Кроме этого, во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не связывать российскую операцию в Сирии с крушением самолета над Синайским полуостровом. По его словам, это абсолютно разные измерения, разные вопросы. Израильский политолог Зиев Ханин заключает, что сейчас основной характер аналитических комментариев сводится к вопросу, кому была выгодна подобная авиакатастрофа.
Вне зависимости от того, каковы были причины, техническая ли неполадка, или вот тот самый внешний фактор, о котором говорят очень многие, естественно, большая часть комментариев, она касается, кому это могло бы быть выгодно. Во всей этой истории я имею в виду использовать эту ситуацию, какова бы ни была причина, для того, чтобы получить от этого некие политические дивиденды, или наоборот, постараться дивиденды противоположной стороны по возможности купировать. И «Исламское государство» тут же взяло на себя ответственность, потому что это, разумеется, работает на те заявления, на ту линию, как пропагандистскую линию, пиар-компания, которую от имени этого движения пытаются вести различные круги. Что якобы речь идет о акте возмездия России за вмешательство в сирийский кризис на стороне режима Асада и бомбардировки, которые российская авиация проводит, бомбардировки позиций группировки сил, которые идентифицируются с исламским государством. Израильские аналитики пока не принимают подобную версию на веру, не говоря уже о том, что сами египтяне, понятное дело, всячески опровергают какую бы то ни было возможность террористического акта. Понятное дело, что это серьезный удар по египетскому туризму, который только-только стал приходить в себя после утверждения у власти режима светских националистов.
Говорил Зеев Ханин. По информации МЧС, в Россию из Египта уже доставлено 140 тел погибших. Началась процедура опознания. На следующей неделе родственникам жертв авиакатастрофы начнут выплачивать компенсации по 1 миллиону рублей. 31 октября 2015 года над Синайским полуостровом потерпел крушение аэробуса А-321, следовавшее по маршруту Шарм-эль-Шейх, Санкт-Петербург. Все 224 человека, находившиеся на борту, погибли. Авиакатастрофа стала крупнейшей в истории российской и советской авиации по количеству жертв. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Голоса.
Продолжение темы в рубрике «Голоса». С жителями Сухуми пообщалась корреспондент «Эхо Кавказа» Анаид Гагарян.
Часто ли вам приходится летать на самолете?
Год раз приходится.
Не боитесь летать?
Нет. Ирина.
Конечно, часто летаю, в неделю раз-два.
Не боитесь?
И чего же бояться-то? Ну, то, что произошло, конечно, это очень скорбно, обидно, больно. Мои соболезнования всем семьям погибших. Лев Несторович Барциц.
Да, я, честно, боюсь. Часто езжу в Турцию своим родителям. Дай бог, чтобы хочется здесь, чтобы открыли аэропорт. Вот этого ждем. Джин Чурей, старший научный сотрудник Биги.
Да, очень часто раньше приходилось.
Не боялись?
Нет, у меня нет никакой авиафобии. Нет, страха не было. Это самый безопасный вид транспорта. Георгий.
Вообще ни разу и не хочу.
Почему?
Потому что очень боюсь. Особенно в связи с последними новостями вообще не хочется фата.
Георгий.
Никогда не летал на самолетах, честно говоря. Только на вертолете. Ощущения не из приятнейших, я вам скажу. Лучше машина, поезд и пароход какой-нибудь. Меня Астамур зовут.
Ну, летаю сейчас не очень часто, но в свое время часто летал. Летать не боюсь, как бы там ни было. Да не я.
Если честно, вообще не летала, и если честно, то страшно. Поэтому Олеся Ахуба.
Да, мне часто.
Вы не боитесь летать?
Нет, конечно. Заира.
Ну, не часто, но приходится, да.
Не боитесь?
Ну, нет, бояться нет, но в последнее время в связи с тем, что происходит, то как бы чуть-чуть страшновато. И более, ну, уже два раза приходится ездить на поездах за последнее время.
Нало. Я еще не летала. Ну, не летала, но боюсь, если летать. Амра?
Летаем редко, ну и не боимся. Александр?
Нет, не боимся.
Ой, боюсь после всех этих падений, боюсь.
А вообще приходится часто летать?
Нет, Гана.
Нет, не часто приходится нам летать. Ну, не боимся. Надо будет, полетим. Аслан.
Да, иногда.
Вы не боитесь летать?
Нет, я люблю.
Анна.
После этой ситуации, вот то, что произошло вот сейчас, вот, честно говоря, с
страшно. Даже вот моя заловка собирается ехать из Греции, уже билет взяла, все, и она просто в шоковом состоянии. В общем, народ здесь напуган. Чепия Людмила Владимировна.
На самолете, если честно, я вообще не летала.
Почему, боитесь?
Да дело не в этом, просто как-то не было необходимости выезжать на самолете.
Ну а если придется, полетите?
Ну почему бы и нет, с удовольствием. Оксана?
Страшно, в последнее время сейчас самолеты многие падают, и люди погибают из-за этого, и опасно, страшно. Лучше на поезде.
Тоже очень страшно, даже просто так. А еще когда об этом узнаешь, так вообще не хочешь. Гумба Виктория.
Амра Кутеля.
Вообще один раз в жизни только летала.
Вы не боитесь летать?
Боюсь. Да, вот новости слушаем и боимся. Наташа.
Стараюсь не летать. Лучше из Сухуми ехать до Москвы или куда-нибудь сажусь на сухумский поезд и еду поездом.
Вы боитесь летать?
Ну, вы знаете, последнее время, вот когда вот эти участились случаи, не то что боишься, просто береженного, говорят, Бог бережет. Татьяна.
Анна Игнуварян, Абхазия, Сухум для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми-Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Тбилисский городской суд сегодня объявил свой вердикт по делу одной из ведущих телекомпаний страны «Рустави-2». Своим решением судья Томас Уртмелидзе удовлетворил один из пунктов иска бывшего владельца телеканала, касающийся передачи долей в компании, сообщают грузинские СМИ. В частности, суд признал аннулированными сделки от декабря 2005 и ноября 2006 года о продаже бизнесменам Кибарам Халваши долей в Рустави-2. Решением суда 60% доли телекомпании должно перейти Халваши, остальные 40% к его компании «Панорама». Судья Уртмелидзе совершил суицид, так прокомментировало решение судьи адвокат телекомпании Тамта Мурадашвили. Судья Уртмелидзе обязательно ответит перед законом. «Уже никто не сомневается в том, что ведется борьба против свободы слова», – заявила она. Еще один адвокат телекомпании Заза Бибилашвили заявил, «Сегодняшние владельцы, которые не имели никакого отношения к Халваши, вычеркнуты из реестра как собственники Рустави-2. Мы обжалуем это решение и используем для этого все процедурные нормы». Делегация Европарламента из 7 человек прибыла в Тбилиси накануне по случаю первого заседания Комитета парламентской ассоциации ЕС Грузия. Комитет является новым органом, который создали на основе соглашения о ассоциации Грузии с ЕС. Цель комитета – наблюдение за выполнением соглашения. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили сегодня обсудил с представителями Европарламента процесс интеграции страны в Евросоюз и претворение в жизнь соглашения о ассоциации Грузии с Евросоюзом, передает новости Грузия. В ходе основной фазы всеобщей переписи населения в самопровозглашенной Республике Южная Осетия переписаны более 51 тысячи граждан и более 16 тысяч домов. В городе Цхинвал проживают около 30 тысяч человек, остальные в районах. Больше всего людей живет в Цхинвальском районе. По нашим данным, там проживают более 7 тысяч человек, сообщил глава статуправления Инал Цибилов. Через 2 месяца мы получим уже уточненные данные о том, сколько людей проживают в республике. Полные данные будут обнародованы уже в середине 2016 года, отметил глава статуправления. До Нового года у жителей Гулерипского и Ачимчирского районов появится возможность подключения домашнего интернета, сообщил директор РУП Эдуард Канжария. Здесь прокладывается оптоволоконный кабель, посредством которого будет осуществляться передача телерадиосигнала, интернета и телефонной линии. От ПСОУ до Сухума оптоволокно проведено по столбам вдоль железной дороги. Дальше столбов нет, поэтому мы укладываем кабель в землю. Главная цель проводимой работы в первую очередь – обеспечение и восточной, и западной части Абхазии телерадиовещанием более высокого качества и, естественно, развитие интернета и телефонии, цитирует Канжари Абсны Пресс. К настоящему времени передача телерадиосигнала осуществляется по старым релейкам еще 60-70-х годов, что влияет на качество сигнала. Кроме того, они часто выходят из строя. Работы по укладке кабеля планируется завершить до конца года. В дальнейших планах компании – обеспечение Гальского и Ткварчельского районов высокоскоростным интернетом.
Новости представила Любовь Бамматова.
Ехать Кавказом.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня президент Нацбанка Грузии Георгий Кадагедзе провел презентацию обновленных денежных купюр, выход в обращение которых намечен на начало будущего года. На первом этапе с новым дизайном будут выпущены банкноты номиналом в 20, 50 и 100 лари. Эксперты высоко оценили и внешние виды, и уровень защищенности банкнот. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
Выступая на презентации новых банкнот, президент Нацбанка Георгий Кадагидзе заявил, что изменение дизайна приурочено к 20-летию выпуска первых постсоветских грузинских денежных знаков.
Это первое значительное обновление дизайна банкнот за 20-летнюю историю лари. Как известно, Нацбанк периодически пополняет запасы денежных знаков, которыми заменяет находящиеся в обороте поврежденные и изношенные банкноты. На данный момент наступил именно этот период. Соответственно, это был наилучший момент, так как процесс не требует дополнительных финансовых затрат. Еще одна причина замены дензнаков состоит в технологическом прогрессе. В свое время наши банкноты соответствовали довольно высоким международным стандартам. Однако в течение лет процесс печати был в значительной степени усовершенствован, созданы более совершенные защитные знаки. Есть новые тенденции и с точки зрения дизайна, поэтому мы приняли решение ввести денежные знаки обновленного дизайна, которые займут свое достойное место среди мировых валют.
Заявил Кадагидзе. Интересно, что на новых банкнотах не будет подписи министра финансов. Георгий Кадагидзе, у которого в феврале будущего года истекает полномочия нахождения на посту президента Нацбанка, заявляет, что сделано это в полном соответствии с современной международной практикой.
Что касается подписи, то на национальной валюте любого государства есть только подпись ответственного за эмиссию института. Только в тех странах, где Минфин все еще отвечает за эмиссию, есть подпись казначейства или в ряде случаев министра финансов. С этой точки зрения новый дизайн полностью соответствует международным стандартам.
Добавил Кадагидзе. Новые банкноты немного выросли в размере. Изменилась их цветовая гамма. Автор дизайна обновленных банкнот Бача Малазони рассказал о некоторых нюансах.
В будущем мы обновим и купюры номиналом в 5 и 10 лари. Примечательно, что в отличие от прежних банкнот, новый дизайн предполагает, что новые купюры будут иметь общее в цветовом исполнении.
Заявил автор. Банковские эксперты приветствовали редизайн лари, говорит председатель правления общества и банки Георгий Кипуладзе.
Как отметили в руководстве Нацбанка, 20 лет является достаточным сроком для того, чтобы защитные свойства банкнот пришли в негодность. Можно только приветствовать тот факт, что в отношении лари у нас наконец появилась новость позитивного характера. Мне очень понравился дизайн новых купюр. Он выглядит очень современно, и в нем полностью сохранена национальная самобытность. Международные эксперты единогласно отметили, что обновленные денежные знаки могут претендовать на победу в соответствующем международных конкурсах.
Как иронично отметил банковский эксперт Бессон Амчавадзе, повышение надежности новых банкнот является безусловно позитивным событием, однако граждан волнуют совсем другие изменения.
Население Грузии гораздо более заинтересовано в стабильности курса, а не изменении дизайна лари. Будем надеяться, что новые денежные знаки будут в состоянии способствовать повышению доверия к лари со стороны граждан.
Сказал нам Чавадзе. В унисон этим словам под конец презентации прозвучало заявление президента Нацбанка о том, что в данный момент никаких предпосылок для девальвации лари нет. Ираклий Урагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Сегодня состоялась встреча членов Общественной палаты Абхазии с президентом самопровозглашенной республики Раулем Хаджимба. Секретарь палаты Нателла Акаба расценила приход президента как готовность власти к диалогу с различными политическими силами. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в Общественной палате Республики Абхазия более 2 часов проходила встреча с президентом страны Раулем Хаджимба. Неделю назад на встрече президента с представителями общественности была достигнута его договоренность с секретарем ОП Нателлой Акаба, что его визит в палату состоится в ближайшую пятницу, но не получилось. Не получилось сегодня и его диалога в ОП с представителями блока оппозиционных сил, ибо их на встрече не было. Но, тем не менее, диалог с элементами полемики в Общественной палате все же был, ибо многие члены палаты в своих вопросах и выступлениях озвучивали те претензии власти, которые предъявляют ей оппозиционеры. То есть получился в значительной мере разговор с мягкой оппозицией. Во вступительном слове Рауль Хаджимба призвал политические силы к конструктивному обсуждению социально-экономической и политической ситуации в стране. Эти вопросы могут быть обсуждены в рамках политического консультативного совета, который мы предлагали создать. Я вновь предлагаю представителям оппозиции не пренебрегать этой идеей, отметил он. Член Общественной палаты Арда Иналапа считает, что национальной идеей в Абхазии должно стать преодоление разобщенности общества. Одна рука не должна ненавидеть другую. На ее взгляд, слишком болезненной была реакция на съезд оппозиционной политической партии Амцахара. Я не знаю, какие законы были нарушены участниками съезда, что по отношению к некоторым из них принимаются жесткие меры, спросила она. Рауль Хаджимба на это ответил. Когда представители власти, которые должны способствовать тому, чтобы эта власть состоялась, которые несут ответственность за эту власть, сидят на такого рода съездах и аплодируют тому, что нужно эту власть развалить, это не совсем верный подход. Пока мы будем так рассуждать, у нас не будет государства. Конец цитаты. Член Общественной палаты Асида Шакрыл продолжила тему взаимоотношений власти и оппозиции. Общество весьма негативно отреагировало на слова в телевыступлении вице-президента еще перед съездом Амцахара, что может пролиться кровь. А после съезда телевидение стало раскручивать это, нагнетать обстановку. Асида Шакрыл сказала.
Но только потом телевидение стало раскручивать это. Да, один раз показали выступление, да, ну, съезд это. А потом в течение нескольких дней вот интервью как бы, да, с разных мест. И люди, когда говорят, вы знаете, я готова отдать жизнь за президента. Ну, это хорошо, наверное, что есть такие люди, которым можно это... Но это расценивается как тот человек, который готов воевать и умереть. Значит, раз он готов умирать, значит, он готов воевать, да. Значит, если готов воевать, значит, он жертва. Мне кажется, на это тоже. Вот этот диалог, нельзя как бы выстраивание диалога между властью и обществом отдавать как бы на усмотрение телевидения.
Немало внимания она уделила и положению в Гальском районе, где недавно побывала, и где настроение людей, по ее мнению, становится все хуже. Хотя они в целом с пониманием встретили перевод в этом году грузинских школ на русский язык обучения, ибо их самих не устраивает, что их дети после школы уезжают продолжать учебу в Грузию. Асида Шакрил сказала.
Их дома пустеют. То есть их это беспокоит, чтобы они наоборот хотят, чтобы они на русском языке обучались. Но мы что делаем? Мы сразу какую-то в советское время пятилетку нужно отчитаться, да, пятилетку. Почему-то сразу с первого по четвертый хотим, чтобы они на русском языке обучались. Они просят о том, чтобы готовость первый, второй класс, пожалуйста. А потом третий, четвертый поэтапно вводить. Но почему мы это не можем сделать?
Рауль Хаджимба с большинством сказанного ею не согласился.
Понятно, да, действительно, значительная часть, вы сами сказали, учатся на грузинском и хотят ехать в Тбилиси, дальше продолжать учиться. Не очень-то многие из них хотят сюда к нам ехать. Не так совсем, как вы это представили.
А на ее замечание, что гальцам приходится платить много налогов, возразил.
То, что касается арендных вопросов и платежей за землю. Почему нас не слышит никто? Мы впервые пошли на то, чтобы отменить налог на землю для крестьянских хозяйств. И этот закон уже фактически прошел соответствующую работу в парламенте.
Если же берется земля в аренду в дополнение к положенному по закону наделу, то это уже другое дело. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Маравай, писю, напися.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасос, расхад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
А сейчас время обзора грузинской прессы, которую подготовил в Тбилиси Серго Бригвадзе.
О новых подробностях спецоперации в Лапотском ущелье Грузии рассказал неправительственной организации «Центр по правам человека» бывший личный охранник экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Теймураз Гварадзе, пишет газета «Прайм Тайм». Свой рассказ Гварадзе начал с описания событий, которые произошли с ним задолго до спецоперации в ущелье Лапота, когда грузинские силовики обнаружили и обезвредили группу вооруженных лиц, которая по официальной версии предыдущего правительства проникла в Грузию из России.
В 2008 году в августе я обратился с просьбой к президенту отпустить меня в Цхинвали вместе с моими сослуживцами, поскольку я 16 лет служу своей стране в качестве снайпера. Однако Михаил Саакашвили сказал, что это не моя война. Я не подчинился ему и отправился в Цхинвали. По моему возвращению в горе меня встретили 4 спецназовца, сказали, что президент хочет меня видеть. Привезли меня в Тбилиси, где в здании модуля меня подвергли пыткам. Прострелили из огнестрельного оружия руки и ноги. Потом меня отпустили, однако 25 декабря того же года я был арестован по обвинению в дезертирстве.
Утверждает Гварадзе в письме, адресованном неправительственной организации. Его выпустили на свободу лишь в 2012 году, после того, как он согласился участвовать в спецоперации по ликвидации террористов в Лапотском ущелье. Тогда в ходе перестрелки были обезврежены все члены вооруженной группы, вспоминает Гварадзе. Между тем, двое служащих грузинского спецназа, Соломон Циклаури и Арчил Чохели, которые были объявлены погибшими в ходе перестрелки с террористами, по завершению операции были живы. Утверждает он. После освобождения из тюремного заключения Гварадзе побоялся разглашать эти подробности, поскольку, как он утверждает, постоянно подвергался угрозам и давлению со стороны некоторых лиц. В 2013 же году он был вновь арестован по обвинению в краже коровы и помещен под стражу сроком на 5 лет. Сам Гварадзе свою вину не признал, пишет издание. В ответ на участившиеся утверждения в грузинских СМИ о том, что неизвестные кадры с пытками заключенных – подделка, журналист газеты «Квирис Палитра» Нина Пицхилаури опубликовала статью, посвященную теме бесчеловечного отношения представителей правоохранительных структур с заключенными. Она пообщалась с несколькими из них, отбывшими сроки в тюрьмах Грузии в период правления Михаила Саакашвили. Среди них некий Лаша Аркания, который утверждает, что в 2011 году служащие управления полиции Ленджикского района на протяжении нескольких часов подвергали его пыткам с требованием дать ложные показания против нескольких человек, которые якобы участвовали в террористическом акте в селе Мужава. По версии тогдашних властей, еще в 2008 году в результате обстрела с абхазской стороны погиб глава Ленджикского района Гия Мибони. Обвинения в организации этого террористического акта были предъявлены нескольким лицам, в том числе однофамильцу Лаши Аркания Малхазу Аркания. уже в 2011 году.
Дело в том, что они задерживали моих однофамильцев. Сначала меня избивали в полицейской машине, потом на улице и продолжили избивать в районном отделении полиции. После этого я подписал все показания, в том числе признал свою вину в приобретении и хранении наркотических средств и огнестрельного оружия. В 2013 году меня признали пострадавшим. Однако сегодня те люди, которые подвергали меня пыткам, продолжают работать в правоохранительных органах и даже на высоких должностях. Один из них – Гоча Гогохия, глава пограничной полиции.
Утверждает Лаша Аркания. Автор статьи опубликовала также интервью еще двух бывших заключенных, которые также рассказывают о бесчеловечном отношении представителей правоохранительных органов над заключенными. Говорят, что эти кадры фальшивка. «Так что мне, привиделось все, что со мной произошло?» – задался вопросом один из респондентов издания. Министерство образования Грузии готовится к парламентским выборам, которые состоятся в 2016 году. С целью повышения рейтинга правящей коалиции ведомство Тамарса Никидзе планирует задействовать некоторые краткосрочные проекты. По мнению руководителя организации «Образовательный альянс» Мариам Раминашвили, они крайне неэффективны, зато повысят популярность грузинской мечты среди избирателей. Мнение Раминашвили приводит газета «Алия».
Министерство образования на 863 тысячи лари сократила бюджет программ, направленных на профессиональное развитие педагогов. При этом административные расходы министерства увеличены на 1,2 миллиона лари. Однако количество служащих в этом ведомстве не увеличилось за последний год. Я думаю, эта сумма будет потрачена на предвыборную кампанию.
Респондент издания считает, что сокращение финансирования программ по профессиональному развитию педагогов негативно отразится на качестве обучения каждого ученика. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А сейчас, как всегда, по вторникам рубрика «Картинки с выставки».
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Реконструкция под музейные нужды большого старинного дома в Первом Соматичном переулке завершилась в декабре прошлого года. Долгие месяцы понадобились на переезды и освоение нового здания. Прежнее помещение Музея истории ГУЛАГа на Петровке было невелико по размерам. Теперь площади увеличились до 3000 квадратных метров. Это позволило впервые создать постоянную экспозицию, составленную из нескольких выставок. Каждая из них посвящена отдельному ключевому событию национальной трагедии. Трагедия 20 века. Двери для посетителей на новом месте здесь решили открыть в день памяти жертв политических репрессий, рассказывает журналист русской службы радио «Свобода» Лиля Пальвелева.
Выставочное пространство нового здания музея ГУЛАГа лишено межэтажных перекрытий. По сути, почти до самой крыши это пустая коробка. Перемещаться на разные уровни можно по гулким железным лестницам и железным же галереям. Стены интерьера – неоштукатуренная кирпичная кладка. Заместитель директора музея по выставочной работе Егор Ларичев считает такой дизайн как нельзя более уместным.
Оказалось, что это действительно похоже на какую-то тюрьму. Потому что тюрьма – это было место, лишенное всякого декора и абсолютно функциональное. Потому что оно было приспособлено для того, чтобы, собственно, содержать там людей, чтобы они оттуда не убежали. Первое пространство, в которое мы попадаем с улицы, это выставка «Пространство неволи». И центральный экспозиционный элемент – это двери, свезенные из разных тюрем России от Чукотки до Москвы, до Бутырки, до Владимирского централа, до пересыльной тюрьмы в Кузнецке и так далее. И эти двери выстроены в конструкцию, которая по форме напоминает самую маленькую тюремную камеру из крестов. Очертания камер будут на полу, других камер из Бутырки, из Матросской тишины, из Лефортово. Они все разные. Здесь интерактивная аудиоинсталляция. Смысл в том, что когда ты подходишь к дверям, ты слышишь звуки захлопывающихся тюремных засовов и дверей из Бутырки тоже, где мы их записали. Несколько шконок у нас тут представлено в экспозиции. Маленькая крошечная инсталляция из предметов, имеющих отношение к организации тюремного быта. Это шконка из карцера бутырского, умывальник, кандалы, фонарь. Тема тяжелая. У меня, например, прадед строил Беломорканал. И потом во второй арест он исчез уже и просто растворился в пространстве. И это не родной дед, это старший брат моего прадеда. Ну, его звали Егор, и меня зовут Егор. Наша задача, главное, не испугать нашу аудиторию и не показать все в розовом свете, естественно, тоже, потому что мы осознаем, что происходило, да, но раз мы осознали, то и другие люди, наши посетители, должны перестать думать об этом времени как о чем-то суперпрекрасном и таком удивительно розово-сопливом.
Используете ли вы какие-то современные мультимедийные технологии?
У нас есть два уровня в музее. Первый уровень – это уровень материализации памяти. Это уровень экспонатов, к которому нельзя прикоснуться, потому что это музейные предметы, но это можно лицезреть. И это реально очень сильное впечатление, когда ты видишь личные вещи заключенных, когда ты видишь эти двери, даже когда в деле врачей ты видишь хирургические инструменты, которыми оперировали тот же Виноградов, Плетнев и так далее. Второй уровень – это антресольный уровень, это уровень взаимодействия с историей. То есть для того, чтобы что-то узнать, нужно произвести какие-то физические действия, достаточно простые. Покрутить колесо, или нажать кнопки на клавиатуре, или взять карточку, прочитать то, что на ней написано. Физическое взаимодействие на самом деле психологически человек в историю включает.
Музей истории ГУЛАГа как институция существует в Москве уже 14 лет. Помимо выставочной деятельности, здесь всегда занимались исследованиями. Слово сотруднику научного отдела, историку Илье Удовенко.
История ГУЛАГа, как и вся советская история, настолько пропитана мифологией, что мы, получается, пытаемся бороться с такими ветряными мельницами, и мы вынуждены опираться на все эти массивы огромных документов, что не делает, наверное, ни один музей в Москве и в России, потому что мы вынуждены каждую цифру, каждое свое слово подтверждать документами, потому что у нас, на самом деле, о ГУЛАГе вообще никто ничего не знает в принципе. То есть очень многие люди, которые приходят в музей, они даже не знают аббревиатуру, что это значит, а некоторые, в принципе, впервые слышат.
В новейшее время в школьную программу был включен Солженицын. Об этом написано большое количество популярных статей в популярных изданиях. И сейчас вы говорите, что находятся люди, которые не знают аббревиатуру ГУЛАГ. Как это возможно?
Тем не менее, вот такая проблема действительно характерна для нашей страны. То есть, если посмотреть на статистику посещений нашего музея, который был на Петровке, то добрую половину составляют иностранцы. А наши соотечественники не интересуются этой историей и не ходят в этот музей.
То, что вы сейчас сказали, это белое пятно, это то, о чем не знают. А прежде вы упоминали о мифах. Какие мифы существуют вокруг истории репрессий?
Главный миф, который мы пытаемся здесь развенчать, это, конечно, миф о том, что ГУЛАГ был необходим стране, чтобы поднять экономику. Силами заключенных была совершена индустриализация. То есть войну выиграл Сталин, а ГУЛАГ помогал этому всячески. То есть это было все необходимо, было все во благо страны. В настоящее время мы собрали довольно крупный массив документов, которые свидетельствуют о том, что КПД этого труда было практически нулевое. И эпистолярные свидетельства. ГУЛАГ имеет огромное литературное наследие. То есть это не только Солженицын, Шаламов, имена у которых у всех на слуху, да, но это огромное количество писателей, просто сотни. И мы пытаемся сейчас вводить какие-то новые имена. У нас будет присутствовать Евгения Федорова в экспозиции, Слоневич. Для профессионалов, которые занимаются, наверное, историей Советского Союза, может быть, эти имена известны, но для широкого круга это совершенно новые имена. Мы всю экспозицию пропускаем через человека, то есть мы пытаемся пропустить документы официальные через творчество отдельных личностей. И этот синтез приводит к выводу о полной бесполезности ГУЛАГа. То есть документальная информация из архивов подтверждается всегда вот какими-то фразами, какими-то строками и целыми главами из произведений этих людей, которые иллюстрируют, что, как говорил Шаламов, лагерь способствует только отвращению к труду. Ничего, кроме отвращения к труду, он не воспитывает, он не созидает. Голодный человек с колом, он не может работать во благо страны или во благо кого-то. Основной мотив заключенного – это полное безразличие к тому, что он делает. И, соответственно, все вот эти вот Колымские, приисские, никелевские месторождения, разработки вольфрама, алмазов и так далее по всему нашему крайнему северу, Дальнему Востоку. КПД этого производства был практически нулевой, никакой эффективности.
Но как минимум сразу вспоминается Беломорканал, построенный исключительно зэками, БАМ.
Который потом неоднократно реконструировался, перестраивался, углублялся путем подводных углублений, построением новых шлюзовых отсеков и так далее, потому что максимальная пропускная способность по Беломорканалу достигли лишь к 80-м годам, а с развалом Советского Союза он сейчас опять практически не используется.
Илья, я знаю немало людей старших поколений, которые всю жизнь посвятили вот этой тематике. А вы готовы? Ведь это очень эмоционально затратно.
Мне кажется, это соизмеримо с тем, как со временем хирург привыкает к тому, что у него случаются потери какие-то, но он не становится каменным от этого. И мы, работая с документом, мы уже, естественно, пролистываем какие-то материалы, не останавливаясь, но, тем не менее, мы не становимся каменными, холоднокровными какими-то циниками. Если пройтись вот по всем нашим кабинетам, у нас у каждого человека в кабинете, у юриста, у замдиректора, там, у всех ли есть любимые какие-то персонажи, любимые темы, о которых бы каждый мог бы рассказывать часами, наверное, даже не являясь специалистами по истории ГУЛАГа. У меня вот любимый вот Лосев, Анциферов, философы, историки. Кому-то нравятся технари, Королёв, Туполев и так далее. Кому-то поэты, естественно, нравятся художники, там, композиторы в ГУЛАГе. ГУЛАГ разъединяет и объединяет. В этой драме нашей страны можно найти точки соприкосновения, и это очень важно, на мой взгляд.
Говорит Илья Удовенко. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.